9:06. Это программа «Подъем». Радио «Говорит Москва». Всех приветствуем. Сегодня суббота. Выходные. Можно радоваться. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня сажусь в такси утром, говорю, ну как на дорогах-то? Потому что страшно, опасно. Я вчера думала, как вообще ехать, за сколько заказывать, потому что обещали апокалипсис и снег, вот эта снежинка. То есть мы понимаем, что будет идти снег всю ночь и все утро. Кстати, утром он не шел. И мне водитель говорит, как в сказке. На что я не знала, как отреагировать, но, видимо, все красиво и комфортно, только не очень понятно, как это отражается на дорогах и вообще на состоянии водителей. Знаю, что много аварий.
Сегодня вез водитель, который мне честно признался, что вчера утром он вот меня тоже вез на работу, сегодня утром он везет меня на работу. Все это время он ни разу не спал. Ну, то есть он сутки уже вводит по этой погоде прекрасный. Зад машины заносило на поворотах. Да, я спросила на всякий случай еще раз у него, есть ли у него зимняя резина. Ну, я как абсолютно вообще блондинка в этом смысле.
Он что ответил?
И он мне говорит, да, в этот раз, говорит, на зимний езжу. Я говорю, что значит в этот раз? Он говорит, ну, у меня был период, когда я года три ездил на летней резине вообще.
Это еще хороший вариант. Я подумала, что он может ответить, что да, есть. В гараже. Конечно, есть. А нам тревожные сообщения поступают. Уже работает Телеграм, СМС-портал. Все мы видим ваши сообщения. Вот одно тревожное. Больше 12 часов мы без электричества. Солнечногорский район. Помогите. 100 метров от границы Москвы. Какой очередной позор стране, пишет слушатель, который не подписался. Мы вам сочувствуем. На самом деле эта проблема не только в Подмосковье. 46 тысяч человек в трех регионах России остаются без света после ледяного дождя. Это мы получаем сообщение прямо сейчас РИА Новости. Это буквально 20 минут назад пришло сообщение. Источник в экстренных службах сообщает, что Центральный Приволжский федеральный округ, мощный циклон с ледяным дождем, и теперь все пожинают последствия стихии. И что мы больше 10 тысяч человек, это Кировская область, Нижегородская область, Тверская область, сидят все без света. Я думаю, что скоро все починят.
Ну, что касается погоды, например, о которой мы говорим уже все последние дни, сегодня тоже ожидается в Москве снег, местами сильный, температура днем в Москве примерно около 6 градусов мороза, по области от минус 3 до минус 8, ветер западный 5-10 метров в секунду. Вот тут когда еще и западный, вот это вот еще 10 метров в секунду при такой погоде. Прям
не любишь западный?
Не люблю западный.
Все западное, конечно, не надо.
Нет, зачем? Надо нашинское. Так вот, вчера еще синоптики говорили о том, что нормальная, более-менее какая-то комфортная погода установится только в воскресенье, поэтому сегодня следите за тем, что сообщает на самом деле мэрия Москвы, потому что еще вчера просили просто по возможности без необходимости не выходить на улицу. Ничего хорошего там, видимо, ждать не стоит. И я еще помню вчерашнее сообщение Мосгортранс, если я не ошибаюсь, с благодарностью водителям, потому что за несколько дней их просили меньше выезжать на личных автомобилях, как раз даже не потому, что обледенение, гололедица и вот это все, а скорее просто потому, что транспорту специальному нужна какая-то отдельная полоса и даже несколько полос, чтобы чуть-чуть разгрузить трафик, и можно было спецтехнике проехать и почистить дороги.
Сегодня утром в 6 часов утра, лично ехала даже раньше, очень много людей задействованы в работе с лопатами. Лопатами сгребают рядом с проезжей частью, чтобы люди могли идти. Ну и, конечно, наши любимые машины, которые чистят снег на Варшавке, уже была пробка, собралась в столь ранние часы. Удача нам пишет, что помогите, второй день нет света. На звонки не отвечает диспетчерская служба Солнечногорска. Мы живем в деревне Исаково, Солнечногорского района, в двух шагах от Шереметьево 1. У нас дети. Удачи. Я, честно, думаю, что знают, что у вас нет света. Не вы одни такие, но я так думаю.
Ну, я еще думаю, что в этот момент новостная служба тоже там собирает эти все сообщения, наши коллеги, и будем пытаться выяснить, опять же, как и чем вам могут помочь, и как скоро.
Еще на данный момент известно, что 4 поезда задерживаются в Подмосковье из-за обледенения. Аэропорты работают штатно, вылетают и прилетают самолеты, садятся. Еще больше 190 человек в нашей стране госпитализированы с различными травмами из-за гололеда. Еще накануне было сообщение о том, что сосульки начали падать. В общем, будьте осторожны, рядом с крышами не ходите и
Сосульки падают, и снег с крыш падает тоже.
И снег, и сосульки, и все что угодно может упасть. Правда, и летом тебя не знаешь, что ждать, потому что сосед может выкинуть все что угодно, но зимой ситуация гораздо хуже.
413 или 13-й, я, пишет, чайникам лучше не выезжать, прошу. Более корректно формулируя это предложение, если вы не очень уверенно себя чувствуете за рулем, действительно лучше не выезжайте. Не в ближайшее время точно, хотя сейчас уже, наверное, не так скользко, но просто очень много снега, все равно машину заносит.
Ты знаешь, как говорят, лед-то под снегом образовался вчера, потому что вчера был дождь, потом все это замерзло, и выпал снег. И вы думаете, что можно легко пройти, ну, как снег якобы, а все это ложное ощущение, потому что под снегом скрывается очень скользкая поверхность. Ну, давай обратимся к нашим слушателям. СМС, во-первых, +7 925 48 948. Звонок 7373948. Телеграм говорит о Москобот. Все читаем ваши сообщения. И ваши, я даже не знаю, последствия погоды или впечатления от погоды. Сейчас мы говорим именно о погоде, об этом. Некоторые называют это апокалипсисом, некоторые называют просто сказкой.
Слушайте, это традиционно у нас какой-то апокалипсис, зима.
7373948, телефон прямого эфира, доброе утро.
Доброе утро, девочки. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Подтверждаю, значит, в Снегирях нет, значит, электричества. Пользуются, у кого есть, эти самые дизель-электрогенераторами.
А что вам говорят власти местные, скажите, пожалуйста? Вы обращались туда?
Да я бы с этим властям, елки-палки, с ним бы чайку бы попил бы и очень много бы дал, и поговорил бы, как говорится, по-русски.
Но вы поговорили в итоге?
Фонарики развешивают, а толку нет никакого.
Так, без чая вы с ними говорили, спрашивали, как скоро вам могут помочь?
Да вот никак не пробьюсь. А, ни по-французски, ни по-японски, ни по-итальянски с ними поговорить бы.
Понятно, спасибо, спасибо большое. Я хочу услышать сообщение от тех, кто пытался звонить в диспетчерскую. Нам поступает свидетельство, что до диспетчерской не дозвониться. Это значит, что люди не знают, что у других людей нет света, то есть власти не знают. Или просто что-то делают, но до диспетчерской нельзя дозвониться, потому что много звонков, и о вашей проблеме знают. 7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Михаил Иванович,
ваш вопрос, который вы задаете радиослушателям. Вы пытались кому-либо пробиться. Я пережил в Подмосковье, Раменский район, в ледяной дождь. 24 дня, это в 2010-2011 году, не было света. Об этом знал президент, знал министр МЧС и так далее и тому подобное. Вся администрация и... 24 дня не было света. И вы говорите, а вы пытались, а вот вы...
Нет, но мы в данной конкретной ситуации, мы говорим даже не про 10-й, не про 11-й год. Простите, пожалуйста. Да, мы понимаем, но к чему вы ведете? К тому, что 24 дня все ничего не делали и испытывали вас на прочность? Как вы там 24 дня без света или... Как?
Отвечая на ваш вопрос, пытались ли мы? Да, пытались, мы тоже выясняем, и нам ровно так же говорят, что устраняют последствия, что вся техника находится в готовности. Еще это были сообщения даже накануне утром. Говорилось о том, что вообще все службы аварийные работают в Москве и в Подмосковье в авральном каком-то режиме. Вся спецтехника готова выехать и выезжает. Это все, что нам могли сказать на тот момент. Но поскольку ситуация меняется каждую секунду, отслеживать ее каждую секунду мы не можем. Мы поэтому вас спрашиваем, вы на месте? И у вас там проблемы, поэтому вы можете о них рассказывать, а дальше уже мы будем пытаться что-то тоже вместе с вами решать.
В Телеграме сообщение поступает. Григорий, Санкт-Петербург, пишет. Ноябрь, конечно, аномальный. Питер снегом завалило. Я такого не помню. А еще Йон Йонсон пишет. Многие говорят, что у нас всегда, как дождик пройдет, сразу свет отключается. Интересно, кто-нибудь после такого дождичка отбивал лед, намерзший на винты катера, на воздушной подушке, замерзшими руками на морозе на Москве-реке? А Федор Кабанов жалуется, что третий месяц Москва живет без солнца, и с этим надо что-то делать.
Вот с этим как раз сделать что-то сложное.
Свет бы хотя бы, было электричество, потому что дети у многих. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день, как хорошо, что я к вам дозвонилась. Мне хотелось бы тоже параллельно задать вам интересный вопрос. Как же нам решить вопрос с нашей поликлиникой, с нашей больницей, город Щегры, Курской области?
А что там?
Да, зарплаты нет, раз. Невозможно не пройти какие анализы. На стационар невозможно попасть.
Спасибо большое. Мы услышали ваш вопрос, но...
Давайте мы все-таки мы по теме будем говорить. Я понимаю, что есть куча других проблем. Но раз мы сейчас говорим о погоде, о последствиях этой погоды, все-таки сейчас не тема поликлиники. Я понимаю, что вам там, наверное, сложно, но ну, либо надо как-то решать вот просто на местном уровне. Это сейчас мы собираем всю информацию, которая касается последствий неблагоприятных погодных условий.
А еще нам удача продолжает сообщать, что вторые сутки без света с детьми, поскольку это деревня, нет ни тепла, ни воды, поэтому невозможно существовать. Диспетчер телефон отключил, никто не дает никакой информации. Даже не понимают люди, кому звонить. И я думаю, что мы попробуем как-то это сделать, новостная служба, да, и это Солнечногорский район, в 2 километрах от Шереметьево, помогите. Это такой возглас, и мы в эфире тоже, давайте, помогите, кто слышит, кому обращаться, 7373-948, потому что есть телефон диспетчера, куда надо звонить, и вот нам люди говорят, что он не отвечает, что делать, 7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Денис, сейчас ехал по 5 шоссе, напротив окей, там несколько берез уже покосилось. Сейчас, наверное, упадут и порвут линию электропередач. Вот кому позвонить?
Покосились от чего?
Ну, от снега,
покосились,
наверное.
Покосились от льда, они усогнулись, уже вот-вот прям вот уже повисли на
электропередаче. Ну, а вы пробовали в МЧС звонить? Ну, это первая мысль,
получается,
что приходит. А?
На 112 получается?
Ну, можно попробовать туда. Если вы ошибетесь, вам подскажут номер, я думаю.
Попробуем туда просто.
Спасибо.
Митин останется без света.
Спасибо большое. Если вы это сделаете, и если вы предотвратите какую-то трагедию, главное не молчать в этой ситуации. Если вы видите, что что-то может обвалиться, что-то может сделаться не так в ближайшее время, обратитесь, пожалуйста, в соответствующие службы. 7373-948. Есть, конечно, люди, которые восхищаются тем, что на улице. У кого дома есть свет, они могут восхититься и красотой снега. На улице красотища. Абдулхамид пишет, у меня свет есть, чего я вам желаю. Линк-линк пишет, что ему все нравится, он пойдет на лыжах кататься.
Тоже хорошо. А я бы хотела еще призвать людей, которые в эти дни, вчера и сегодня, могут или не могут, или там возникают у них проблемы с вылетами, потому что, насколько я помню, со вчерашнего дня большие задержки, некоторые рейсы просто отложены. Кто знает ситуацию, которая происходит в московских аэропортах, и с вылетами и прилетами, возможно, тоже звоните, пожалуйста, 7373-948.
Накануне вечером больше 70 рейсов были задержаны из-за непогоды, но сегодня на утро якобы аэропорты работают в штатном режиме. Все вылетают и прилетают, но наверняка образовались очереди со вчерашнего дня. Кто
это опасная
провел?
Информация, потому что ровно так же. Вчера, например, мы звонили во все аэропорты Москвы, везде говорили,
штатный
что
режим.
Штатный режим, да, никаких задержек, ничего нет. При этом на онлайн-табло, например, висели задержки. Я не помню, сейчас дословно не скажу, конечно, прям не процитирую, но я помню, что около 60, по-моему, рейсов было отменено в Шереметьеве. В Домодедове что-то там около 25, по-моему. Возможно, я сейчас путаю с задержками, но факт, что большие очень цифры, и когда в аэропорту отрицают полностью какие-то проблемы, говорят, что даже нет задержек с вылетами. Но это довольно странно.
И по поводу отключения света я все-таки хотела поделиться своими какими-то эмоциями, потому что, живя в Астрахани раньше, у нас, если отключали свет, это центр города, если отключали свет, то мы могли неделю без света жить. И это было нормально, потому что чинили, приезжали, все делали, но это 4 дня, 5, 6 дней и так далее. Конечно, было тепло, просто не было света, допустим, если зимой отключение. Mm-hmm. Здесь, в Москве, ситуация, когда я столкнулась, была немного иной, потому что, как правило, все чинили за пару часов. И для меня это было так аномально. И когда в Москве впервые столкнулся с отключением света, я думала, все, 4-5 дней, недельку поживу без света. Тут починили там за 20 минут, в течение 2 часов. Для меня это было нереально быстро. Я не могла как понять, как такое возможно. Просто все относительно. И есть наверняка регионы, где вот... И это не потому, что не хотят, потому что... Может быть, нет людей, может быть, нет возможности добраться до места разрыва и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Игорь Николаев пишет, 21 век, самая большая богатая страна, люди сидят без света, ужас. 7373-948, доброе утро.
Доброе утро, это радио «Говорит Москва»?
Да, мы вас слушаем, как вас зовут?
Меня зовут Валентина Алексеевна.
Да, Валентина Алексеевна.
Я хочу попросить вас о помощи. У нас около дома магазин. Угу. Пятерочка. И около этого магазина, с торца дома, около этого магазина сделали парковку бесплатную. Машины стоят так, что не пройти мимо них. Угу. Прошлый год женщина шла с коляской детской, и ребенок у нее, коляска перевернулась, и ребенок выпал. Сейчас мы в магазин ходить не можем, потому что... Между машинами все обледенело.
Скажите, пожалуйста, а вот в другие инстанции вы куда-то обращались с этим вопросом, жаловались?
Я обращалась к участковому, он сказал, это не его вопрос.
А чей это вопрос? Он вам пояснил, куда вам обратиться? Ну, я вам бы порекомендовала электронные сервисы, но не знаю, как вы с интернетом дружите или нет, но тогда...
Нет, я не дружу, мне много лет.
Понятно, спасибо. Но я думаю, тогда вам помогут более молодые ваши друзья или родственники.
Соседи.
Ну, или просто обратиться...
Более молодые, хотя бы соседи.
Их же
никто, никто не помогает, никому это не нужно.
Спасибо. Ну, в любом случае, мы вас услышали, но мы лично вам отсюда, сидя здесь, ну, не поможем. Это тоже не наш профиль, как бы ни было грустно, но мы можем ответить вам как участковые. Но вообще, это частая ситуация, когда где-то не проехать и организовали парковку. Все это к властям московским.
Я призываю вас, дорогие слушатели, не делать из радиостанции «Говорит Москва» в данную секунду из программы «Подъем»
жалобную книгу,
потому что я понимаю, что у вас много проблем, но все-таки мы обсуждаем погоду, последствия погоды. И если мы сейчас начнем обсуждать, у кого не работает поликлиника и у кого застолбили парковку просто приезжие какие-то люди неместные, ну, это непонятно во что превратится, поэтому, пожалуйста, с другими проблемами, ну, наверное, надо обращаться в какие-то соответствующие инстанции, мы тоже их не всегда знаем.
«Климатическое оружие применили», пишет Григорий. Линк пишет, аварийные бригады разогнали, чего все хотят, платят 3 копейки, так
Владимир
работает.
Советует с проблемой на Пятницком шоссе звонить в ситуационный центр ГБУ «Мосавтодор».
7373948, телефон прямого эфира. Что с вылетами, взлетами? Задерживали вас в аэропорту? Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Слушаем вас, Николай.
Ну, в общем-то, обыкновенное зимнее время, зима, никакой проблемы нет. Но дело в том, что город не приспособлен уже стал к жизни, к нормальной. Вот, из автолюбителей и так далее. Не убирается город, спасибо мэру Собянину. Поэтому у нас и трудности. А это обычная зима. И ничего здесь сверхъестественного нету.
Спасибо большое. Но поскольку трудности по всей стране, у нас, мне кажется, и планета не приспособленная.
Вообще
может быть, люди не приспособлены к зиме.
Слушайте, ну и вот эти вот высказывания о том, что у нас ничего не чистят, это неправда. Если бы вы ночью проехали по московским улицам или прошли вдоль московских улиц, куда может проехать транспорт, вы бы увидели, что вполне себе чистят. Вопрос, наверное, в том, насколько может быть качественно. Может, не так качественно, как вам хотелось бы, но чистят абсолютно точно.
Погода — это наименьшая проблема в этом государстве. А что на Пятницком шоссе случилось, пишет СААК. Подключаются наши слушатели. Я напомню, что смс-портал +7 925 48 948 и в Телеграме говорит МСК-бот, наш официальный аккаунт. По поводу погоды мы рассуждаем. Сегодня обещают холодно. И обещали снег. Только пока снега нет. Ну, по крайней мере, вот здесь у нас в центре нет.
Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в аэропортах. Меня сейчас интересует в том числе та ситуация, которая складывается там, потому что противоречивые очень сообщения. Если вы встречали кого-то, должны были встретить, если вы должны были улететь, пожалуйста, звоните, есть там задержки какие-то с вылетами, есть ли отмены рейсов.
Вот нам человек звонит, который обозначен нас как физик. Может быть, он нам по этой части что-то объяснит? Здравствуйте.
Нет, по поводу аэропорта я объяснить ничего не могу.
Да,
вот,
но...
По поводу состояния, я могу сказать, что я очень активный гражданин и постоянно обращаюсь и в префектуру. И когда вот пилят деревья, я постоянно подхожу, говорю, но ситуация такая, что не достучаться. Дело в том, что спиливать деревья надо летом, когда хорошая погода и когда можно это делать очень легко. А у нас весь обрал начинается, когда проходит ледяной дождь, рвется провода, эти деревья, которые находятся рядом с этими линиями. Вот несколько раз говорил, стоят здоровенные тополя вот у нас во дворах. Они настолько трухлявые все уже, но они с листвой. Вот до тех пор, пока этот тополь не упадет и не порвет, там, скажем, 20 метров проводов, никто не чешется, не хочет с ними ничего делать.
Знаете, найдется много противников того, чтобы эти тополя кто-то срубил или еще что-то.
Тем более вы не знаете,
вы
какой угол наклона и куда может упасть дерево.
Какая-то грамотная политика. У нас же есть еще земля, где можно спокойно засаживать деревья. Они будут расти, не принося никакого вреда. А вот этот психоз, что каждая веточка должна прям в окна смотреть. У нас сейчас вокруг домов постоянно грибок. Почему? Потому что ничего не просыкает вокруг дома. Либо кусты, либо деревья. Причем в 2-3 метрах от стен дома.
Спасибо большое. Я думаю, что это все спорный вопрос.
Что значит, у нас сейчас не просыхает? Раньше как деревья вокруг домов были?
Нет, но он имеет в виду, что все сейчас под тенью, и ничего не просыхает.
А раньше было не под тенью.
А раньше деревья были меньше, листва реже, или ухаживали как-то. Мне кажется, вот вопрос на самом деле спорный. Вам могут ответить, что, во-первых, мы зачем деревья будем рубить?
Раз они еще
во-вторых,
с листиками.
Где доказано, что именно это дерево, когда ледяной дождь будет, а будет он или нет, мы не знаем летом, упадет на провода. Вода и сломается дерево, и оборвет провода, где это видно, и как это, и кто это должен решать, есть ли какой-то в мэрии человек определенный
за
деревья, и в каком дом тени находится или не тени, летом-то все от солнца хотят скрыться, наоборот, не хотят вырубки деревьев. Все это очень сложно.
Очень логично. Юрий продолжает, что у него за дом там такой с грибками, с трухлявыми тополями. Так, в четверг утром вот я сейчас нашла просто очередное сообщение, как касающееся погоды отключения света, но уже с хорошим каким-то концом. В четверг утром отключался свет, позвонили в диспетчерскую, сказали, что проблему ищут. Вечером привезли дизельный генератор и подключили к домам. Свет дали. Вечером в пятницу свет починили и переключили с генератора на постоянный. Спасибо ответственным лицам и службам за работу. Московская область, Подольский район, Сынково. Надеюсь, так правильно читается.
Игорь призывает позаботиться о птицах, потому что им холодно и голодно. Будем вешать кормушки и подкармливать, и наша проблема покажется мелочью. Уверен слушатель, который прислал смс и подписался, как Игорь. 7373948, телефон прямого эфира. Что в аэропортах? Расскажите нам, если вы очевидец. Здравствуйте, как вас зовут? Я надеюсь, мы не стали свидетелями какой-то трагедии семейной, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по аэропорту, конечно, ничего сказать не могу, но приду слушать и говорить, что не просыхает у него. Вот я живу на 19 этаже, и у меня грибок вокруг окон, да? Это все связано только с тем, что отсутствие вентиляции, пластиковые окна, вот с чем, собственно, и все. А по поводу погоды хочу сказать, вот сейчас отвез сына в школу на Олимпиаду. По поводу деревьев, вот этих падающих, да, конечно, это надо воспринимать как данность, но в коммунальной службе, хочу сказать, работают, потому что я вижу на сучках вот эти спилы, но они уже как бы валились от тяжести, да, но коммунальные службы, я считаю, ну, более-менее все равно реагируют, и как-то вот эти ветки кучу свалит.
Но видите, наш слушатель считает, что должны были полностью спилить там, где это опасно. Это как,
ну,
возможно
это,
рассчитать,
ну,
что какое-то
ерунда,
дерево?
Конечно. Вот мне сын даже показывал, говорит, проходил когда из школы, покосился, и сук просто-напросто обломился от тяжести. Но вот сегодня с утра я смотрю, что они подпиленные, и несколько куч прямо во дворе дома. Вот, то есть они как бы, ну, все-таки делают, но осетовать на то, что такая погода... Я не знаю, на кого сетовать в таком случае.
Да часто да? Тут сетуют на все подряд сразу.
Так хочется, знаешь, Оль, провести голосование.
Какое? Зима это хорошо
даже
или плохо?
Вот это первое. А второе, довольны ли работой коммунальных служб? Но мне кажется, что большинство будут недовольны. Но мне
даже
не понять процент тех, кто доволен.
Даже если все в порядке, многие будут все равно недовольны, потому что это какая-то, не знаю, мне кажется, характерная черта. Юрий Силаев пишет. Помогите, Пушкинский район, город Ашукино, видимо. Вторые сутки нет света. Эта диспетчерская не подходит к телефону, 112 разводит руками, сделать ничего не можем, вы держитесь там. Увидел ремонтников из МАЭСК, спросил, когда будет свет, на что они идиотически засмеявшись сказали, что когда-нибудь будет. Умоляем слезно, помогите. Мы всю эту информацию, еще раз говорю, собираем, дальше будем точно так же, как и вы, наверное, выяснять в службах.
Прозванивать соответствующие службы и спрашивать, почему не чинят и когда починят, когда вам дадут свет. Сейчас на часах в студии 9:30, время для информационного выпуска. Радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, доброе утро.
Доброе утро. Для кого-то оно доброе, для кого-то нет, потому что, напомню, тревожные сообщения из Подмосковья поступают. Там несколько, ну как нет, со вчера нет света, и люди не могут дозвониться в диспетчерскую. Ставил машину возле дома, это уже делится сообщениями, своими впечатлениями 85-й наш слушатель. И постоянно смотрел на дерево, которое подозрительно свисало свои ветки над моим авто. Тоже художественно, видишь, как написано. Приехал после работы и увидел, что дерево спилено под корень.
Работает. Из
да.
чего делаем вывод, работают. А Юрий пишет, недоволен, во дворе в Строгине двор не чищен, ни одного трактора, ни одного дворника. Ну и продолжаются сообщения о том, что в самой большой и самой богатой стране нет света в некоторых. Но бывает так. Никто не застрахован от чрезвычайных каких-то ситуациях. Я надеюсь, что просто это все быстрее будет ликвидировано.
Но если у вас, уважаемые слушатели, появляются какие-то экстренные, срочные сообщения, связанные с погодой, пишите нам смс, разберемся, и телеграм. Напомню, телеграм говорит и Москобот, ну а смс-портал +7 925 48 948.
Есть еще твиттер говорит и МСК. Туда всё тоже можно писать.
Верно.
И, собственно, хотя мы заканчиваем эту тему, но вы можете продолжать писать, потому что мы до этого просили ситуацию в аэропортах московских немножко осветить.
Оля.
Если вдруг вы что-то знаете об этом, пишите.
Праздновала ли ты вчера День холостяков?
Конечно, я всегда праздную День холостяков. Я вообще, меня хлебом не корми, да, отметить.
До этого года я не слышала о таком празднике, но в этом году почему-то, ну, я думаю, что это связано с днем шопинга, как называют вчера на сайтах, интернет-сайтах китайских, стартовал этот день шопинга, все 11.11 в 11 часов дня по московскому времени, и все должны были ринуться и покупать что-то с сумасшедшими скидками. Это что-то типа Черной пятницы, и даже и некоторые называют то, что было вчера, Черным четвергом, ну, в общем, преддверие Черной пятницы, которая на самом деле будет в конце ноября. Но День холостяка, оказывается. День холостяка — это, я смотрю, китайский современный праздник. Я так понимаю, что китайцы его придумали вот совсем недавно, если он современный, а не из поколения в поколение передается. Он отмечается 11 ноября и посвящен людям, не состоящим в браке.
Меня вот интересует, почему именно холостяков связали с шопингом?
Я сама не знаю, вообще не понимаю.
Мне кажется, если ты женщина-холостячка...
Да, тебе... Мне кажется, если ты женщина, если неразрывно связана с шопингом.
Нет, если ты женщина-холостячка, то тебе шопится как бы, ну, накладненько. Если ты женщина замужем...
Нет!
Если ты женщина замужем, нет. И у тебя нет детей, не надо сейчас, надо дослушать меня, у тебя нет детей, у тебя больше шансов пошопиться.
Я все равно настаиваю, что если женщина замужем, у нее меньше денег на шопинг, нежели она... Не замужем.
Это просто какая-то неправильная у тебя семья, Катечка.
Нет, у меня деньги, потому что все равно они в семью уходят, семья распределяется. Даже если нет детей, на двоих, даже если есть ребенок, ну, на троих, на четверых и так далее. Ну да ладно, вчера был день холостяка, и все мы с вами должны были что-то покупать. Ну, так продавцы думали про нас с вами.
Я вчера купила сырники, я сейчас поняла, да.
Со скидкой?
Со скидкой, да.
Вот. А все потому?
А что купили вы? Всемирный день шопинга и Всемирный день холостяка еще. Или китайский день.
Смотрите,
холостяка.
Ведомости уже сообщают, что за 24 часа мировой распродажи 11 ноября в китайский день холостяка торговые площадки китайского интернет-гиганта Alibaba продали товаров на почти 18 миллиардов долларов. Еще за 4 часа до конца распродажи Alibaba побила рекорды 2015 года. То есть больше продано товаров, чем в 2015 году, когда тогда обороты китайской распродажи значительно превысили обороты культовых американских распродаж, Черной пятницы, Киберпонедельника и так далее. Теперь я понимаю. К Черной пятнице, когда мы привыкли, что тратят в основном американцы, ну и мы, как это повторюши, дяди Хрюши, постоянно что-то у нас тут сетевые супермаркеты.
Я опять себя чувствую на утреннике.
Опять?
Да.
Ну, в общем, у китайцев больше всего покупают, чем покупают в Черную пятницу американских продавцов. Поэтому мы сейчас говорим о одних холостяках. В общем, купили вы что-нибудь или нет? Давайте коротко обсудим эту тему, а потом я поделюсь с вами впечатлениями, как нас дурят с вами эти китайские продавцы. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы сейчас не про погоду, а про так называемый день холостяка. Если вы только что узнали, что такой праздник существует, то...
Поздравляем вас.
Да нет, уже все поздно поздравлять.
Отмечать в следующий году.
Вот будете. Именно. Все, вчера он уже закончился, завершился этот праздник. Вчера надо было отмечать. 7373-948. Телефон прямого эфира. Что вы вчера купили? Выгодно или нет? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вчера купил, да, там, сэкономил рублей 20, мифически, купил два бронестекла на iPhone. Но по факту посмотрел, то, что цена выше, чем в обычный день.
Вот.
То есть, все равно китайцы хитрые накрутили
ценник. Они, мне так обидно, знаете, за нас, потому что они рассчитывают, например, AliExpress, там все на русском переведено, на русских рассчитывают. И все, что у меня в корзине было, стоило там 100 рублей, 300. И когда я хотела предраспродажный день купить, когда уже начали рекламу этого 11-го, там все начало... Просто деньги... В разы все стало дороже, и я была в шоке. И ждала вчера этого дня, просто чтобы вернуться к нормальным ценам. Нас так дурят, Оля, с тобой.
Меня не дурят, у меня
потому
ничего
что
не лежало.
Там не
я
да.
не покупала ничего. Алекс Грин пишет, сумку для ноута купил, портативную зарядку, кипарик и всякого по мелочи. И, наверное, Алекс Грин тоже думал, что распродажа.
Нет, это обычные
цены. Не смотрел, какие цены были до этого. Понимаешь, ты вот, ну, ты ломаешь людям кайф.
Да какой кайф?
Потому что
вот
все,
я сама,
с упоением думали о том, что вот я сейчас покупаю с бешеной скидкой. А сейчас ты пришла, понимаешь, и поломала людям вообще картину мира, сказав, что оказывается, в день до распродажи все цены повышаются в 2-3 раза.
Да там
люди жили
раза.
Себе хорошо, радовались, думали, как отлично они сходили в магазин или купили что-то на онлайн какой-то площадке, неважно. А сейчас ты пришла и разбила все, понимаешь, все надежды и мечты.
И еще все это происходит в наших интернет-магазинах, потому что были распродажные вещи, а в четверг с 11 часов дня рекламируют, что дополнительные скидки, все эти распродажные вещи убрали, сделали скидку поменьше, и в итоге вещь стала дороже. Просто я наблюдаю, как дурят наши покупатели. От этого так обидно и так противно, так плохо, честно говоря.
Катя, люди, они же вообще по сути своей очень часто любят быть обманутыми. Просто этот обман должен быть, как это, более хитрым, что ли, не очень топорным таким. Если тебя обманывают так, что ты этого не замечаешь, это может быть даже приятно. Если тебя обманывают так, что тебе прям в глаза говорят, какая ты дура, тебя обманули, конечно, неприятно. И вот сейчас ты пришла и людям сказала, что
их обманули. К сожалению, я вынуждена это признать. Электронный пылесос, такой веник, электровеник, пылесос, который стоил на Алиэкспресс 8 тысяч рублей, к примеру, до распродажи они выставили цену на него в 33 тысячи рублей, а в день распродажи сделали 9 тысяч рублей. Выгодно? Нет, конечно. Вчера получил посылку из Англии 11 килограммов инструмента для работы. Смотри, сколько среди наших слушателей активных покупателей через интернет.
Молодцы, что купили? Давайте, рассказывайте.
Нет, у меня в корзине точно были товары дороже, Алекс Грин пишет. Ну, значит, вам повезло. Или это самообман у вас включился сейчас? Сумку для ноута, да. Трактор поехал, радуется Юрий, который до этого написал, что недоволен, по-моему, что в Строгине не убирают. 7373-948,
видите,
телефон прямого эфира.
Вы только сказали, только запустили эту мысль во вселенную. Чик и трактор очень хорошо работает. Мне кажется, радиостанция «Говорит Москва» вообще помогает во всем.
7373-948. Давайте коротко. Доброе утро. Что приобрели вчера по выгодной цене?
Да, Сергей, Москва. Ну вот там был такой пакет «Вискас», 48 штучек за 800 с чем-то, 900 рублей. А до этого они там что-то около 1500. Так я посчитал, оно по количеству метра стоит так же само.
Не каждый фишка. Ездит в метро затариваться.
Не, ну просто имейте в виду. А вообще, вот я скажу, вот в Германии, я недавно приехал в Штутгарта, у них такие, типа как у нас, вот эти деревни распродажи. Ну это везде, в Европе. И я вам скажу, что там вот такого обмана нету. Там вот реальные вещи, которые, ну, вот по-честному продаются, они настоящие, и они с реальной скидкой просто вот.
А как вы думаете...
Вот, скажем, сумка Балу, вот Балу, Бали, ну вот поняли, да, вот эта фирма, которая дорогая, кожаная, алло.
Я
ее купила, она что-то стоила около 500 евро, я ее купил реально где-то, ну не реально, а за 220 евро.
Скажите, пожалуйста, а вот вы думаете, что в России такая специфика, потому что, ну, все привыкли быть обманутыми и наживаются просто на нас, или не могут себе позволить такие большие скидки, как там, ну потому что не окупаются, вы же знаете, кризис и так далее?
Я понимаю, но я знаю вот этот вопрос, вы говорите, мне кажется, уже немножко таких лохов меньше осталось, потому что из года в год уже люди стали раскусывать это все понимают.
Ну как это? Вот смотрите, я вам читаю.
Я не знаю,
секундочку, я вам читаю. За 24 часа мировой распродажи китайские нехолостяки торговой площадки продали товаров на 18 миллиардов долларов, простите. А за 4 часа до конца распродажи уже был побит рекорд прошлого года, 2015-го. То есть люди со всего мира.
Ну, знаете, тогда я просто отвечаю на ваш вопрос. Тогда дело в том, что, наверное, там уверены, что с этой скидкой, которую они хорошие дадут, реально на большом спросе именно люди купят это. А у нас все равно небольшое количество людей покупают, и они это понимают, что математически они проигрывают, поэтому они не хотят делать по-честному эти скидки.
Спасибо, спасибо большое. Вот 12-й Николай меня пытается уличить в неправде, пишет, что вы не совсем правы. На Алиэкспрессе действительно подняли цены перед распродажей, но конечная цена была все-таки не намного, но ниже, чем до распродажи. Николай пишет, вот у меня по поводу моих товаров в корзине ситуация была другой. На 50 рублей, но была цена итоговая на распродаже выше, чем до объявления о самой распродаже.
Ну, вслед за Николаем многие еще пишут, я думаю, студио пишет, у меня наоборот, три видеокамеры наблюдения Wi-Fi до распродажи стоили 2900, а 11-го числа купил за 1600. Я себе даже ботинки, пишет Григорий из СПБ, на Алиэкспрессе покупал, и размер подошел. Но это уже скорее реклама Алиэкспресса. Мы все-таки говорим о распродажах именно.
Да, но это дешево. Китайский праздник, это китайские распродажи, и мы знаем только таких и два интернет-гиганта.
Максим Зайцев готовился за две недели, купил 3D-принтер, сэкономил 3000. Все честно.
Честно, уверены? Тогда вам повезло, правда. У меня на товары я ждала этой распродажи не потому, что купить вот что-то по выгодной цене, а чтобы вернуть ту цену, по которой я кидала в корзину эти вещи. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно знать изначальную цену. Да, 885-й, поэтому нужно
или
за несколько
месяцев
до.
Или можно не знать и верить, что это действительно дешевле, и жить с этим ощущением, что
невозможно
ты купил
верить, что пылесос стоит, да, 8 тысяч рублей, когда он, его реальная цена, они пишут, якобы 33 тысячи рублей. Все это фальшь, все это
Нет, я из тех людей, которые делают импульсивные периодические покупки, правда, не такие большие, и с радостью для себя верят в то, что вот сегодня я как раз попала на распродажу, да.
Да, ну, Юрий пишет, что цены подняли, может быть, из-за курса бакса, там же вроде курс быстро меняет, да, это тоже может, покупая постоянно молочные продукты со скидкой, срок использования которых истекает.
Пишет очень
Александр
удобно.
Чиркун. Очень удобно.
Успеваете употребить? Или вы уже после срока годности допиваете?
Нет, можно сразу, выйдя из магазина, все употребить, и срок годности истечет уже
вот
у тебя
отличный
внутри.
Вот появился у нас слушатель 606. Покупаю на Алии, продаю в Москве с накруткой 50%.
Не только вы одни, я думаю, 606. И, кроме того, многие, зная это, соглашаются, потому что там нужно ждать, а тут-то можно пощупать, посмотреть, отказаться, вернуть и получить мгновенно. 7373948. Что вы купили, чему рады? Доброе утро. Или вас обманули со скидками?
Доброе утро.
Как вас зовут?
Вот хотел сказать про поводу скидок, что вы немножко путаете, что AliExpress — это торговая площадка, где могут быть магазины.
Да, да, конечно. Да, мы российские могут представлены. И?
Могут быть оптовые. Например, многие вещи, которые хочешь купить, на самом деле нужно поискать настоящего продавца в первую очередь, который покупает у изготовителя. И только тогда будет скидка. Такой праздник или вообще... Можно даже договориться с ними при второй покупке. А больше половины на Алиэкспресс – это перепродажники.
Ну, понятно, вы ищете по цене, вы просто выбираете товар, ищете по цене, где он дешевле, и смотрите на продавца.
Не
это все.
Цене, просто не может настоящий продавец от магазина, то есть от завода сотовых телефонов, торговать, например, еще одеждой. Значит, он будет накручивать, значит, он будет оплачивать свою бухгалтерию, свое здание – и, скорее всего, будет врать во время 11 числа. Но если такого не произошло, вы заходите на магазин и видите у него профилирование, это как бы первый звоночек, что, может быть, будет настоящая цена. Но если не отслеживать, это как вот если приходите на рынок, и вам говорят, ой, вы такая красивая, такая замечательная, вы наверняка хотите вот эти огурцы. Они прямо только что из Астрахани, а на самом деле они с оптовой базы.
Я из тех, кто... Мне правда хорошо? Ладно, я возьму огурцы, мне очень идут,
я,
да, возьму.
Я вам, да, продам за 200 рублей килограмм. Да. Так-то они стоят 300, а следующий покупатель продаст за 150.
Этих, да, тоже я лашпед. Пользователи жалуются на сбои в работе Алиэкспресса во Всемирный день шопинга. Это вчерашняя еще была новость, на самом деле, как раз о том, что запускается вот эта вот система скидок на Алиэкспрессе. И тогда было много сообщений в Твиттере и вообще в соцсетях различных, российские именно пользователи писали о том, что во-первых, при входе на страницу появляется какое-то непонятное окно, где говорится, что сейчас там сайт перегружен. Но это ладно. Многие говорили о том, что вдруг доставка у всех магазинов, которые представлены на Алиэкспрессе, у всех продавцов, в России стала невозможной на какое-то время, там, на какой-то период времени. Многие еще писали о том, что те товары, действительно, которые вчера еще, допустим, ну не вчера, ладно, позавчера, стоили одну сумму, в этот день... Накануне начали стоить в два раза больше, и в этой связи, когда делали скидку, получилась, в общем, изначальная цена. То есть все твои сообщения подтверждаются?
Ну, еще скажу, добавлю, покупали много, действительно, это было заметно, потому что, когда ты осуществляешь транзакцию, покупаешь, делаешь покупку, тебе сразу списываются деньги, и сразу приходит подтверждение и так далее. Вчера у меня подтверждение шло 6 часов. Осуществив покупку в районе 12 дня, я только вечером получила списание денег с карты и подтверждение моего заказа.
Что говорит о том, что действительно ресурс был был популярен, и действительно люди покупали, ну, тоже неплохо.
И, возможно, обнучки, в следующие обнучки. Годы действительно китайский современный праздник под названием День холостяков выйдет на первое место среди продаж и обгонит Черную пятницу американскую.
И 48-й сразу спрашивает, а что такое Алиэкспресс? А зайдите в интернет и посмотрите, что такое Алиэкспресс.
Ну, это интернет-площадка представленная, где разные продавцы представляют вам товары абсолютно разные. И вообще даже, я даже не могу представить, что там не продают. Там продают абсолютно все. И все это из Китая, хотя многие продавцы уже зарегистрированы из России. Можете доставку прямо из нашей страны получить. Ну что, мы будем сейчас говорить о чем-то поближе, об искусстве поближе, об искусстве продавания, продаж,
знаешь,
о пиаре.
Две такие хорошие новости, которые вот вдогоночку просто идут к Алиэкспрессу. Даже не знаю прям с чего тут, за что взяться. За Facebook?
Ну, давай возьми,
или за новосибирского
возьми
журналиста?
Возьми за что-нибудь.
Ты мне это право поручаешь.
Да.
Давай за новосибирского журналиста, потому что он так прекрасен, коллега наш. Боже, я не знаю. Мне кажется, впору писать оды этому человеку, потому что...
Но мы не напишем лучше него. Он
это
сам
правда.
Себе тоже должен
это
написать
правда,
оду,
да.
Иначе это будет не то.
Кирилл Цветков, так зовут прекрасного человека из новосибирского издания. Так, а что за издание-то? Где же оно?
И даже, знаешь, то его найти. Называют корреспондентом. То есть это не человек, который пишет
это
тексты.
Это не человек, это корреспондент.
А человек, если правильно мы понимаем этот термин, корреспондент — человек, который выезжает на места происшествий и узнает информацию, передает. Ну да ладно. Оказывается... Ну ладно, давай.
Обзор чудесного Кирилла Цветкова был опубликован на портале Novosib.ru. Там прекрасный журналист рассказывал о чем? О нижнем белье. Да как?
Рассказывал так, в столице что... Сибири, о нашинском белье.
Да, да. Рассказывал так, что все другие журналисты, ну не все, конечно, но многие, прильнули к экранам, с которых они читали эту информацию. Прильнули тут же вместе с этими журналистами чиновники Роскомнадзора, потому что... Ну, потому что, видимо, что-то они увидели в этом материале. Да что там? Надо, мне кажется, читать.
Давай, Оль.
Нет, кто? У кого было?
Давай по очереди.
По ролям? По строчкам.
Как Новосибирск в ночи выглядит таинственнее и привлекательнее, так и обнаженное женское тело под кружевным бельем выглядит гораздо сокровеннее и желаннее. Через черное небо просачиваются бледные тела звезд, а легкий ветер страсти бьет по щекам, разгоняя кровь по покрасневшему лицу.
Боже, как хорошо. Вот я прям все.
Дальше. Кажется... Боже, как хорошо, это не слова корреспондента,
это мои слова. Я продолжу, с вашего позволения. Нижнее белье — это крона дерева, и только она может восхищать, изредка отвыкая от своей красоты стволом резинок. Никто не смотрит в глубину, никто не стремится проникать в корни, ведь человек боится любой глубины, как нечто таинственного. Корни человек чувствует сердцем, слушает пульс пятками, дорисовывает их страхами в своем воображении, но все же продолжает смотреть на ту грань, которая разделяет примитивное естество и разнообразие человеческой мысли. Нижнее белье — это всегда промежуток, что-то всегда находится между взглядом и рубиновой пустотой, между тишиной и шумом, между всем и ничем. Красное и дорогое белье...
Красивое.
Простите, у меня даже маленькое.
Это от себя
уже добавила. Красивое и дорогое... Не люблю красное, кстати говоря.
Я тоже.
Это красивое и дорогое между, на которое хочется тратить больше времени, чем оно от себя, требует. Я, видите, плохо подготовилась. Я бы, может, с толком, с чувством, с расстановкой порепетировала. Не знала, что буду читать. В общем, этот журналист, мне кажется, нужен всем. Если человек может писать так, простите, о трусах, он может написать так обо всем, о чем угодно. Тебе не кажется?
Нет слов, да. Там просто столько уже появилось перепечатываний в Твиттере. Просто я не знаю, восхищаются или наоборот смеются над этим текстом. Но вот некоторые пишут: девушке необходимо нижнее белье ручной работы, так же, как Новосибирску нужна ночь.
Искусствовед Дмитрий Пеликин пишет: экономический спад в России, очевидно, привел к тому, что в рекламу пришли поэты. Вот образец яркой новой сибирской идентичности. Слог и фактура восхитительны. Дамы. Но это же копирайтинг, хороший текст, Василий Цветков пишет нам.
Мне кажется, это просто рандомом, знаешь, случайные слова. Ивристика, у нас была такая дисциплина в университете, где мы компьютерную программу сами писали, где ее задача, этой программы, придумать что-то новое, до чего твой мозг не додумается, потому что ты ограничен, как зашорено. А там просто вводишь много прилагательных, много существительных, он тебе перемешивает в любом порядке и выдает...
Текст.
Даже не текст, а просто выдает несколько слов, вообще, как бы тебе казалось, не связанных друг с другом, но ты видишь это словосочетание, и у тебя рождается мысль, идеи, до которых бы ты не додумалась, ты бы даже не додумалась соединить эти слова вместе. Вот такой, ну, у нас была такая дисциплина евристика, мне она безумно нравилась, моя любимая дисциплина, там и программирование, как ты сама понимаешь, писать эту программу, и потом вот что-то надо было думать. И потом последнее задание у нас было по этой дисциплине как раз рекламный ролик придумать, рекламный текст на основе тех идей, которые программа нам подсказала. Мне кажется, что-то из этого...
Кирилл Цветков, видимо, был с вами где-то там. Где-то подслушивал под дверью. Все то, что вам наговаривали потом.
Чудесный слог, кот восхищается. Банальный сексуальный маньяк, 276-й.
Сергей, что скажет Мизулина? Максим Сизов, 50 оттенков Новосибирска. Мне кажется, вот люди просто вот... Вам нужно найти, на самом деле, эту публикацию и продолжить вот эту вот простыню комментариев под этой публикацией. Ну или просто тоже продолжайте в Твиттере. Наверное, уже где-то есть хэштег, я так думаю, Кирилл Цветков.
Неужели теперь будут какое-то разбирательство вести, если чиновники из Роскомнадзора заинтересовались. Может быть, действительно там есть намек на... На что намек, кстати? Я не понимаю, чем могут чиновники Роскомнадзора заинтересоваться. Только покупкой разве этого белья?
Не знаю, мне кажется, что здесь можно заподозрить человека в каком-то распространении каких-нибудь... Не знаю даже чего. Не смогу придумать все-таки.
Придумайте, все уже придумано.
Хотела придумать, не успела. Надо добавить, что женское исподнее — это не единственное, что интересует прекрасного Кирилла Цветкова.
А о чем же он пишет еще?
Еще интересует Кирилла Цветкова, например, материалы всякие на криминальную тематику он пишет. Они не отличаются, говорят, образностью, поскольку ну, это другая история какая-то немножко. Подождите, которые не отличаются образностью, так и обзоры, изобилующие тропами. А обзоры чего, неизвестно. Ну, в общем, прекрасно есть человек. Мне кажется, надо искать. Если вдруг вы не знали, чем увлечь себя дальше в жизни. Если
вам... вы спрашиваете, что интересного почитать?
Да, интересного почитать, конечно, это мало того. Если вдруг вы не можете найти себя, всегда есть шанс попробовать себя в другом каком-то деле. Попробуйте что-нибудь тоже написать. Возьмите, в конце концов, брошюру с женским бельем. Вдруг вы следующий Кирилл Цветков.
И еще у нас остается буквально 2 минуты,
и ты еще глазами что-то на столе, интересно, что?
Да, вот то второе, с чего ты хотела начать и продолжить.
Продолжая интернет-тематику, видимо.
Да.
Facebook случайно похоронил Цукерберга и сотни пользователей. Но на самом деле это какая-то страшная вообще история, потому что я себе представила, если бы вдруг я с утра захожу там в свою соцсеть какую-нибудь.
Да.
В частности,
а там написано, что тебя нет.
А там написано, что меня нет. Мне кажется, мне бы сильно поплохело с утра.
Да ну, брось. Мне бы показалось, что это какое-то... Ну, кто-то взломал или...
Хорошо, ладно, не
какая-то
ты,
системная
ты
ошибка.
Заходишь на страницу кого-то из своих знакомых.
Это да, это по-другому. Согласна.
Вдруг вы стали одним из вот этих людей, у которых на странице появилась информация о том, что вас нет уже в живых. Как вы на это отреагировали? Или
это
у кого-то
ошибка,
из ваших
за
нее
уже
знакомых?
Извинились, это просто что-то пошло у них не так в системе Facebook. А может быть, это уже Трамп натворил дела? Он-то хотел что-то все поменять и цензуру вести и так далее. Может быть, это его рук дело? Может быть, это пробы и первые блины комом, которые его люди запускают? Ну, это мы шутим, конечно, мы не знаем до конца. 7373948, телефон прямого эфира, он понадобится нашим слушателям уже в следующем часе. Напомню, что смс-портал работает +7 925 48 948. Туда, кстати, можете присылать сообщения и о погодных условиях, о чрезвычайных происшествиях, и в Телеграме официальный аккаунт «Говорит МСК-бот».
Если вдруг вы зашли на Facebook, на страницу своих знакомых, увидели там скорбное, страшное какое-то сообщение, перепроверьте информацию, потому что в соцсети произошел сбой и случайно похоронили многих людей, в том числе основателя самого Facebook Марка Цукерберга. Не ведитесь, проверяйте.
Через пару минут программа «Подъем» продолжится. Yeah. 10:06. Программа «Подъем». Радио «Говорит Москва». Всем желаем доброго утра. Ольга Данилевич.
Екатерина Родина, доброе утро.
Сегодня утром наткнулась на новость о том, что больше 50 новых эмодзи, смайлов. Сейчас я, наверное, для многих, или для некоторых, да, для некоторых говорю на непонятном языке. В iOS появится эмодзи в хиджабе, гласит новость. И вот новый стандарт, новая версия будет прошивки для аппаратов Apple. Там будут смайлики хиджабе, и будут смайлики, например, кормящая грудью мать и так далее. Суммарно в список попали новых 36 штук, включая ухмыляющееся лицо с безумными глазами, шокированное лицо со взрывающейся головой. Вот если у вас шокированное лицо по жизни, и голова взрывается, а вы не знали, как себя обозначить
наконец-то
в диалоге, вы себя найдете. Кроме различных лиц, туда вошли продукты питания, миска с супом, брокколи. Животные, жираф и зебра. Кому не хватало жирафа?
Мне кажется, в какой-то момент люди вообще перестанут переписываться.
Да.
Переписываться словами, потому что это абсолютно не нужно. И, ну, и вообще вот эта вот тенденция к сокращению всего.
Чего-то. Тебе она не чужда?
Это шутка была где-то, я ее сейчас повторю, да? Понимаю, я не придумывала. Но реально, вот на что люди, вы тратите то время, которое экономите, когда пишете СПС, ПАСИП и все остальное?
Я тебе отвечу, что не знаю, но мне легче написать СПС.
А мне нет, потому что
а мне
у меня даже Т9, я начинаю спас, и он уже тут же пишет спасибо.
В моем Т9 есть уже СПС, и есть МБ, может быть, и так далее. Ну ладно.
Куда ты тратишь вот оставшееся время от ненаписанных?
Я просто быстрее пишу, может, я не трачу. Я не задаюсь таким вопросом. А какие же другие картинки появятся? Зомби, пальто. Вот пальто тебе не доставалось. Что ты наденешь сегодня?
Я
пальто или куртку?
Пальто.
А ты хоп! И пальто.
Мне кажется, пока я буду искать вот эти картиночки, смайлики...
А они у тебя в избранном, такие частые. Пальто, жираф, что, шокированное лицо с взрывающейся головой. Все, тебе больше ничего не надо. А камень для кёрлинга. Всего в обновлении будет добавлен 51 новый смайлик. Окончательный список новых смайликов будет готов к середине 2017 года. И еще внешний вид. Там же, знаешь, сколько людей трутится, чтобы проработать внешний вид этого смайлика. Значит, просто дизайн. Потом люди критикуют, собираются на конференции. Редизайн будет. И в течение лета следующего года целых 72 новых смайлика.
Скажите мне, люди, честно, вы не тратите ли случайно больше времени на то, чтобы найти нужный вам смайлик, чем написать слово «пальто»? Там, не знаю...
Нет, но всегда красиво.
Жираф,
пальто, брокколи в зебре, миска с супом с шокированным лицом, со взрывающейся головой. Опять же, кормящая грудью мать, женщина в хиджабе. Например, женщина в хиджабе пишет «Привет, там, ты что делаешь?» Она отправляет эмодзи-смайлик, например, что «Я болею». Или, а, нет, это есть, это другая совсем, я путаю. Женщина в хиджабе, что может обозначать, не знаю. Или рядом женщина в хиджабе.
Что?
А что ты делаешь? Или тут кормящая грудью мать можно отправить. Этот смайлик, уже понятно, что ты кормишь грудью.
Что будет
или
обозначать
своего мужа
женщина
ты кормишь
в хиджабе? Женщина
ужином
в хиджабе будет обозначать,
да,
женщина в
ты
хиджабе?
Ты кто? Вот... Женщина в хиджабе. Я не знаю. Все, откладываем эту новость. До лета 2017 года. Вот когда это будет, все мы будем потом обсуждать. СПС это вульгарно, 632-й. Новость про... Понятно. Египетское письмо. Я пишу везде СПБ, пишет Григорий и так далее. Ладно. Давай тогда к серьезным темам. Я не знаю, насколько серьезно можно говорить о Трампе.
Очень серьезно. Когда Трамп вдруг неожиданно для многих...
Стал президентом?
Для меня в том числе стал президентом Соединенных Штатов. Я...
Это...
Нет, ну сейчас серьезно, правда, ты...
А какой смайлик подойдет Трампу?
Не знаю, но у меня очень, очень повеселили меня на прекрасном интернет-портале «Медуза» подборки. Они же всегда делают веселые подборки. Там тесты на Трампа, на знание Трампа. И вот там была чудесная подборка «Как может измениться Белый дом с приходом Трампа».
Я видела только кота Трампа в интернете с его прической.
Нет, Белый дом с приходом Трампа, по мнению некоторых, видимо, журналистов «Медузы», может меняться очень хорошо и очень... Например, Белый дом в автозагаре там был. Белый дом с шапкой из волос Трампа. Белый дом и две Трамп Тауэр рядом с Белым домом. Ну, то есть, в общем, это правда очень смешно и веселые журналисты.
Ну, а теперь к серьезному. Приоритетные задачи стали известны. Избранный президент Соединенных Штатов Трамп дал интервью Wall Street Journal. Он рассказал, что после победы на выборах думает о том, чем будет заниматься в первой неделе на посту главы государства, что логично. Трамп одержал победу, прошли выборы 8 ноября, и вот теперь о задачах. Он планирует приступить в первую очередь к решению вопросов здравоохранения, созданию рабочих мест, безопасности на границе и налоговой реформе. Кроме того, на первой неделе своего президентства запланировал Трамп дерегулирование финансовых институтов с тем, чтобы позволить вновь банкам занимать средства, а также обеспечение безопасности границ США в плане борьбы с потоками наркотиков и с нелегальными иммигрантами.
То есть стена таки будет заговорил? С Мексикой или нет?
Пока вот конкретики нет, я говорю о том, что он говорит ближайшее. Ты заметила, как превратились вот такие изысканные и необычные речи Трампа в обычные заявления обычного президента любой страны? Как так получилось?
Очень просто получилось, как раз об этом говорили российские политики, которые призывали не сильно уж, не чрезмерно уж радоваться победе Трампа, потому что, выбирая из Клинтона Трампа, многие выбирали Трампа ровно потому, что отношение у Хиллари Клинтон к России чуть более сложное, скажем так, чем у Трампа к России. Так вот, политики многие говорили о том, что подождите, не надо так скоропалительно делать выводы, потому что система в виде администрации.
В виде президентского кресла.
В виде президентского кресла, да, в первую очередь. Она может поломать легко человека и даже такого эксцентричного человека, как Трамп.
И вот все эти обещания, что он там цензура, закрыть интернет и так далее, все это выльется в ничего, потому что не может президент Соединенных Штатов Америки сделать то, что обещал Трамп. То, что обещал Трамп, это обещание Трампа, но не президента Соединенных Штатов. А сейчас президент Соединенных Штатов станет, ну, необычным, а как? Президентом Соединенных Штатов.
Мы сейчас такие
прогнозы. Он будет говорить о здравоохранении, он будет говорить о налогах, он будет говорить о борьбе с преступностью, с потоками наркотиков, да, с нелегальными мигрантами будет бороться, но не в такой форме, о которых заявлял Трамп.
Мне кажется, когда ты все вот это вот говоришь сейчас, ты должна помнить о том, что еще какие-то там полторы недели назад никто не думал даже, что Трамп может стать президентом.
Как это никто не думал? Редакции, ты же его выбрал.
В нашей редакции мало было таких, кто поддерживал Трампа.
Я видела в Инстаграме.
Точнее,
редакция.
Не поддерживал, нет, кто верил, а не поддерживал.
А там разве не перевесили сторонники Трампа в нашей редакции, когда мы ставили, нет?
Я не знаю, по-моему, вот на, по-моему, на том этапе, на котором я видела, там я сама была за Хиллари Клинтон. Не потому что я за Клинтон, а потому что у меня в моей голове все укладывалось больше в то, что Хиллари Клинтон выберут, а не Дональда Трампа.
То есть это никак больше, не говорит она о том, что я ее поддержу. Больше похожа на классического президента любой страны, нежели Трамп.
Да.
Но теперь и Трамп станет похож на обычного президента, классического президента.
Я бы не была, опять же, так скоропалительно.
Почему?
Конечно. Ну, потому что я и не ожидала такого исхода выборов. Поэтому говорить сейчас о том, что Трампа переделает точно абсолютно систему, я тоже не могу, конечно же.
Кто победит, Трамп или система? Трампизм или или кресло президентское? 7373948, телефон прямого эфира. Вот по поводу Трампа. Кстати, с утра же появились новости еще накануне, что он собирается созвониться с Владимиром Путиным.
Да. На самом деле он говорил утром, что они хотят пообщаться, но уже частично пообщались. Был какой-то звонок. Опять же, в интервью Wall Street Journal Трамп говорил, что в скором времени планирует провести телефонный разговор. А я при этом видела, забыла уже даже, где.
Нет, там чудеснейшее письмо от российского лидера, якобы Трампа, отметил. Он назвал его чудесным. Это письмо, которое он получил. Неоднократно говорил, что было бы неплохо, если бы Россия и США поладили. Но это в своих публичных интервью он до этого говорил. Путин признал, что восстановить отношения двух стран будет непросто. С учетом произошедших в них деградаций, Путин сказал, что Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США, готова сделать все возможное, чтобы вернуть отношения на устойчивую траекторию развития.
Ну, на самом деле, интересно, когда действительно пройдет вот эта встреча или хотя бы какой-то более-менее длительный телефонный разговор, и о чем могут договориться с избранный президент США и действующий президент России.
7373948, телефон прямого эфира, говорим о Трампе. Доброе вам утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот месяца сколько, два, наверное, да, идут уже разговоры про выборы в США, и все это время меня волнует вот один вопрос. Смотрите, Трампу 70 лет, да, Клинтон 69, моей бабушке 71 год, да, отцу моему 51. Ну, я сейчас уже начинаю замечать, что, отец мой уже начинает стареть, да. А бабушке моей, то есть ей уже нужна моя помощь. А как вот этот пожилой человек, он должен управлять такой страной,
скажите,
как Америка?
Скажите, во-первых,
потому
можно...
что временные все-таки...
Я поняла. Время делает свое дело. Вот два уточнения. Смотрите, я знаю своих знакомых, 55-летних, 65-летних, абсолютно разных людей. Одни не следят за новостями, живут, ну, там, на огороде, допустим. Они совсем другие. Те люди, которые варятся в информационной каше, и они, ну, абсолютно другие. Они могут ответить на любой вопрос, но так же, как может сделать, например, теперь президент Трамп. То есть он знает о чем... Ну, знает обо всем, наверное.
Я понимаю.
Информационно.
Смотрите, в ответ вам должен сказать. У меня есть знакомый, у которого есть апартаменты в Москва-Сити. У него 25 лет жена, ему 72 года. Но он наивно себе полагает, что когда он включает дальний свет, камера его номера не ловит. Понимаете?
Понятно. И микроволновка его облучает, наверное, если он стоит рядом.
Ну, таких подробностей я уже не знаю, да, но все-таки вот этот фактор, ну, его никто не отменял. И какие гарантии, что Трамп там проживет еще там, ну, хотя бы 5 лет? Никаких.
А, и еще тогда одно возражение. Всегда у президента есть свои люди. И свои люди могут быть... Но они наверняка гораздо моложе,
смотрите,
и они на самом деле принимают решения.
Если свои люди, значит, он не единолично принимает решения.
А какой президент единолично принимает решения, простите?
Правильно.
Вы верите
тогда
в то, что...
Тогда почему мы все дружно сидим и рассчитываем, что пришел Трамп, и сейчас все изменится?
Потому что, когда пока Трамп шел, до того, как он пришел, эта команда его... Она же тоже была рядом с ним. Понятно, что не все займут какие-то руководящие посты, но они все равно будут...
В итоге-то, мне
кажется, люди рядом все равно с ним и будут. Они поддерживали вот такую риторику, они поддерживали вот такие высказывания Трампа.
У него своя команда, свои люди. Конечно, у Обамы были свои люди, у Путина свои люди.
Ну, возможно, вы правы, но все-таки вот, ну, хотя бы, мне кажется, вот есть же какой-то нижний предел, да, по возрасту.
Ну, давайте ваш предел по возрасту. Вот какой президент уже опытный, но и при этом молодой, чтобы править страной? Вот давайте ваш предел. Сколько лет должно быть?
Нижний — это 35,
ух ты.
Верхний — это 50.
От 35 до 50?
От 35 до 50, да, ну, причем он может в 50 стать президентом и там быть, ну, грубо говоря, до 60.
Лет 15, ага. Понятно, спасибо большое. Великий Немой пишет, у меня на работе много ученых 80+, с ясным умом. Юрий пишет, ну и что, я до сих пор вижу на машине достаточно молодых людей, CD-диски, которые якобы от радаров спасают. Ну да, у всех тараканы свои в голове.
Слушайте, ну, а как будто их нету молодых, ну, правда.
Есть.
Еще
молодые.
Похлеще,
вот они как
быть.
Раз в молодости зарождаются, эти тараканы, а потом они должны как-то претерпевать изменения, потому что мир меняется, и тараканы эти становятся вообще бесполезными,
тараканы,
ненужными. Но они
выживают.
Живут в человеке. Они живут в человеке, и они потом вот как-то вот выползают, когда не нужно. В виде микроволновок.
К власти приходит Дональд Трамп, инаугурация, если я не ошибаюсь, 20 января пройдет, не помню, пока действующий президент все-таки Барак Обама. Может ли как-то Обама что-то изменить? Потому что, опять же, во вчерашней американской прессе появлялись сообщения о том, что Обаме так тактично намекнули не противоречить теперь, вот в оставшийся срок, тем каким-то критериям и тем заявлениям, которые делал Трамп на фоне своей предвыборной кампании, и что он обещал делать, чтобы не шли вразрез, и потом Трампу не пришлось сильно изменять все то, что наделает вдруг сейчас Обама. Не знаю, что может наделать Обама. Ну, например, он может наделать что-нибудь в Сирии или в Ираке.
Не знаю. Суслик пишет, у них продолжительность жизни другая, он как ровесник Путина, наше время исчисления. То есть у американцев свое время. Или у миллиардеров свое время. Или у Трампа свое время. Уточните, пожалуйста. Надоел точнячий восторг наших СМИ за Трампа, 53-й, с каждого утюга Трамп-пам-пам. Так, что еще? Не торопитесь, еще выборщики не голосовали, может быть, скандал. Ну, кстати, да, есть среди наших слушателей те, кто говорят, подождите.
Подождите,
еще Клинтон возьмет свое. Я, честно говоря, так не думаю.
Я тоже так не думаю.
7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро. Я вот услышала, что предыдущий радиослушатель сказал,
да.
Ну, он, наверное, немножко отстал, уже биологический возраст давно уже сместился. И действительно, люди, которые заняты в бизнесе или, например, творческие работники, как мы уже сами наблюдаем, вот того же Зельдина, у них мозги совершенно другие. И физические люди совершенно бывают разные. Бывает в 35, как он говорит, в 35 президента, может быть, это рухлядь. И в 50 это только начинается рассвет. И Трамп, он действительно, он имеет команду. В конце концов, у него образ жизни, как мы понимаем у американцев, совершенно другой. И далее я хочу еще сказать. А сколько нашему президенту лет? Что, он далеко, что ли, ушел? Вот. И как он себя чувствует? Нормально чувствует. А 35 лет быть президентом, это, знаете, это просто позор. Это сосунок, извините, конечно. Он человек, который еще не имеет никакого опыта. Да, лет с 50 нужно начинать такие вот посты занимать, как президент. Я уж не говорю, что министром у нас тут тоже сделали 26-летнего. Что этот министр знает вообще?
Но не у нас.
Так что Трамп... Ну да, у нас какой-то был молодой министр, вот его назначила вот эта команда. Да-да-да. Забыла я просто. Он,
министр,
он очень быстро
был.
Пошел. Какой-то... Да, мы сейчас не будем вдаваться где-то. Вот. Так что Трамп — это нормальный возраст, политика. Тем более, это человек бизнеса. Забывать не надо. У него мозги уже такие, нормальные.
Спасибо большое. Человек человеку рознь в разном возрасте. И в 30 лет может быть... как человек, который дальше стула своего не видит. Ну, как
я,
это
знаешь,
назвать мягко?
Я вспомнила почему-то на этой волне удивительным образом. Я вспомнила, как в Белоруссии моей руководить футбольным клубом Батэ пришел очень молодой тренер. Очень. Такого
это
в истории
сколько?
Просто не было. Ему на тот момент было что-то около 30 лет. Наверное, да,
я
да,
же он подумала, 18
нет,
лет.
Нет, он просто сам бывший футболист, получивший травму и ушедший из... Как-то... Из состава, из числа...
Нет, ну, из, спорта, из активного спорта.
Из активного, да, ушел. Виктор Гончаренко, так вот, это был лучший тренер, как мне кажется. Я не сильно разбираюсь в футболе, но учитывая то, как выбилась команда вместе с ним, с кем она играла, это был, правда, очень крутой тренер. Поэтому говорить о том, насколько сильно влияет возраст на состоятельность, что ли, на способность анализировать, способность... принимать какие-то решения с какой-то перспективой. Ну, не знаю, правда, у всех по-разному. А еще есть прекрасная тетенька Татьяна Черновол, по-моему, ее зовут, тетя, которая занимается изучением мозга. И очень часто дает всякие разные интервью. Я смотрю на нее и думаю, боже, какие мы все идиоты по сравнению с ней.
Конечно, она все изучила. Все мозги, выборку сделал.
Ну, это гениальная женщина.
А Познеру 80, опять же, Юрий пример приводит. Фору даст по уму большинство радиослушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Мы поговорим о недавнем назначении, кстати, в Одесской области 26-летней чиновницы. И вот начнем о ней говорить и будем сильно удивляться, потому что пока что я слышу, не раньше 50 или в 35 лет это сосунок, как говорит наша слушательница. А у кого претензии к Трампу, которому 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, меня Лев зовут. Вот по поводу возраста, буквально две секунды, если можно. Недавно имел возможность общаться с директором Brainpower, это агентство кадровое. И вот человек говорит, как изменились сейчас запросы работодателей серьезных кандидатов. Они говорят, что вот раньше на самом деле запросов очень много было с таким неформальным лимитом, там 45-50 лет максимум, на серьезные управленческие позиции. Сейчас вообще об этом не говорят даже уже. Слушайте, хоть 80, хоть 100 лет дайте только человека грамотного, способного вот такие-то функции выполнять и обладающего такими-то знаниями. И их сегодня, к сожалению, чрезвычайно трудно найти. Ну, у нас в стране, по крайней мере. Поэтому еще вот наблюдение. Едешь порой, там идешь по улице, едешь в метро, там смотришь на людей. Вот вроде по возрасту ему, там, я не знаю, молодой парень, там 30 лет, у него живот висит, лицо пивное там и так далее. Вот, ну...
Ой, это прям не говорить, да.
Это вот генетика, мне кажется,
да,
в некоторых случаях.
Нет, что-то происходит с мужчинами, правда.
А ну, с женщинами что не происходит?
Ну, мне кажется, с женщинами в России, по крайней мере, меньше. С мужчинами определенно что-то происходит, потому что и вдруг наступает 30-летие мужское, именно мужское. Я говорю примерно про одну и ту же социальную группу. Наступает 30-летний мужчин, с мужчинами что-то случается вдруг резко. Они вдруг резко, причем неважно, они могут быть женаты, не женаты. Да, у нас звукорежиссер сейчас выглядывает.
А ему за 30? 30? Ровно.
Вот.
Все, вот в этот момент смотри на него. Сейчас что-то должно произойти.
Все хорошо. Но правда, это есть какая-то странная тенденция. 30 лет мужику, и все, живот... пивас, вот это все. Почему-то он лежит на диване больше. Потом, через какое-то время, он вдруг осознает, что, ну, это были плохо потраченные годы, напрасные, вот это все. Но какое-то время, почему-то, ровно после 30 лет с ними это происходит. Я не знаю, почему.
Я не наблюдаю такого.
А я
наблюдаю. Я не наблюдаю такого.
Женщины тоже превращаются.
Не могу подтвердить.
Женщины тоже превращаются, но это какая-то больше тенденция все-таки.
Я вообще не вижу тенденции.
Не
вот
мегаполисов.
Каждый человек настолько по-разному.
А я вижу.
Разные две женщины могут вообще вести себя по-разному. Одна
вообще,
летать, другая
да.
прыгать. И мужчины тоже все разные. А вообще к 40 годам должны расцветать. Ну, должны.
Нас все впереди.
У кого? У мужчин. Впереди. У нас-то все позади уже.
А мужчины в 40 должно все расцветать?
Да. Ну, мне так кажется. Женщины превращаются в шариков обабившихся. Владимир, это вот ответ тебе от мужчин.
Конечно, я знала, что это будет. Пишите, пожалуйста, да. Вот это,
знаете,
кажется,
давайте вернемся, поскольку
борьба.
Несколько минут мы про возраст поговорим после новостей. Еще затронем вот эту одесскую чиновницу 26-летнюю и про Трампа, раз уж мы говорили. У нас, конечно, все свелось к возрасту, но все-таки про Трампа. У него были такие обещания предвыборные. Он все-таки необычный, он миллиардер. Он не человек, который работал в госструктурах. Это необычный президент, согласитесь. Вы ждете от него необычного президентства или он станет обычным президентом во всем понимании? Будет выступать про здравоохранение, вопросы про нелегальных мигрантов, про потоки наркотиков, но не будет делать такие какие-то экстравагантные шаги, о которых говорил ранее, когда
и,
не
возможно,
был президентом.
На фоне которых его как раз и избирали, потому что консервативные подходы демократической, как это ни странно, партии многих утомили, скажем так. Захотелось какой-то человечности, захотелось экспрессии эксцентричного Трампа.
Зрелищ захотелось.
Многие выбирали ровно из-за того, что у него такие неоднозначные заявления.
Доброе утро.
А, доброе утро, Сергей, Москва.
Да,
спасибо,
Сергей.
Что дозвонился. Знаете, что я хотел сказать по поводу этого? Ну вот он, 3-4 пункта, что вот вы перечислили, я там сегодня читал. Угу. Это те вообще основные костяк, где он говорил своим избирателям. И я не могу понять, как может даже вот эти первые пункты не выполнить с точки зрения тогда что он, тогда как, не в смысле какой он президент, тогда какие остаются функции? Просто подписывать бумажки, сидеть и все двигаться по-обамовски? В этом же и смысл реформаторства, поймите. Я думаю, что он это прекрасно понимает, он хочет войти в историю как раз не как не президент, которого как раз будут ругать с точки зрения там в истории, а он, видимо, хочет реформировать, да. И я даже уверен, что может даже и второй срок у него получится, уж как обычно последние 20 лет вторые сроки у всех.
Вы говорите, знаете, реформировать, а вы уверены, что его будут поддерживать? Вы говорите о втором сроке, все ждут реформ?
Послушайте, вы имеете в виду поддерживать народ или Сенат?
Нет, подождите, люди в стране, вот страна, и... вы думаете, что готовы к реформам, к таким, о которых говорил Трамп?
Да, да, вот послушайте, у него республиканское большинство с точки зрения, что он как раз, все понимают, что большинство вышло за счет его фамилии, когда в Штатах голосовали дополнительно за Конгресс и Сенат. И я думаю, что они не будут его подводить и предавать в этом плане, они тоже это уже понимают. И еще, знаете, что последнее мне понравилось про Сирию, что он сказал сегодня или там вчера вечером, о том, что так как среди повстанцев они не могут разобраться, кто боевики и кто что, поэтому вряд ли теперь США будут стоять на их стороне, потому что бомбить... То есть если начнется конфликт с Россией, как он сказал, это война, а нам войны не нужно с Россией. То есть он очень сразу это понимает и сразу расставляет все точки.
Но я вам напомню, что вчера, спасибо большое, напомню, что вчера были заявления самого Барака Обамы, еще пока действующего президента, который неожиданным образом, неожиданным для многих, начал говорить о том, что необходимо искать и уничтожать лидеров Джабхат ан-Нусры, про которую до этого Соединенные Штаты ничего не говорили. И, как мы помним, переименовавшаяся террористическая группировка в Джабхат Фатхашам, вот я вспомнила. Джабхат Фатхашам — это две организации, против которых изначально говорила Россия, нужно вести антитеррористическую борьбу, и США в этом смысле не поддерживали. И вдруг вчера Обама заговорил, что надо ликвидировать.
10:30 дали информационный выпуск, и как раз, может быть, там будут на этот счет подробности. А потом продолжится программа «Подъем». Десять тридцать шесть, радио «Говорит Москва», программа «Подъем». Здесь Ольга Данилевич.
И Екатерина Родина тоже здесь. Доброе утро.
Доброе-доброе утро.
Мы обещали, и вот она.
Да, можно я только прочитаю сводки с дорог столичных?
Что ты сделаешь, если скажу «нельзя»?
Я все равно прочитаю, хотя, наверное,
ну давай, читай
подумаю.
Уже.
Около 900 аварий с 26 пострадавшими произошло на дорогах Москвы за сутки. Когда в столице прошли ледяной дождь и снегопад, об этом в столичном управлении ГИБДД сообщили, что на смену, ну, нам опять пересказывают в ГИБДД, что сначала был ледяной дождь, потом плюсовой температуре пришли на смену заморозки с обильными снегопадами, непогода спровоцировала гололедицу на дорогах, повреждение линий электропередач, падение деревьев, больше 190 человек в Центральной России госпитализированы с травмами, в травматологию обратились почти 3000 пострадавших. А вот в Москве, если быть точными, 880 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом за прошедшие сутки. Пострадали в этих ДТП, в 24 ДТП 26 человек, среди пострадавших есть один ребенок, и около 70 водителей задержаны за езду в нетрезвом виде. Внимание, в такую погоду за езду в нетрезвом виде только за сутки в районе 70 человек задержаны. Страшно. Пожалуйста, оставляйте сегодня дома машины.
Или алкоголь. Оставляйте на совсем. Да, вообще, по-хорошему, лучше оставить все вместе, потому что даже если вы очень трезвый и опытный водитель, абсолютно трезвый в смысле и очень опытный водитель, то все равно довольно сложная обстановка, чтобы ездить в том числе по Москве. Переходим на тему, которую Катя уже анонсировала здесь.
Это наши слушатели к ней перешли так неожиданно совершенно. Просто мы, начали говорить о возрасте
Трампа. Мы за
Трампа.
Вами, раз вы так хотите, мы за вами. Одесскую область возглавила 26-летняя чиновница, вице-губернатор Соломея Бобровская, заняла место Михаила Саакашвили, который ушел в отставку. Заняла в это место временно, не думайте, что это уже совсем губернатор. Будет руководить регионом до официального назначения нового главы. После этого она намерена вступить в политическую партию Саакашвили. Напомню, что сам Саакашвили также анонсировал, что создаст свою партию после того, как уйдет с поста губернатора Одесской области. Так вот, 26 лет девушке... А что ты сделал к 26 годам? Я пытаюсь...
Вот давай тогда к числам вернемся. Возраст. Вот Трамп 70, Одесскую область возглавил человек, которому 26. Теперь, если к Трампу возвращаемся, что Трамп рассматривает в качестве кандидата на должность главы Пентагона сенатора от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот, ей 48 лет женщине. Вот Пентагоном может руководить женщина, которой 48 лет.
Ну, это менее удивительно, на самом деле, история, потому что...
Все равно, ладно, 26 лет губернатору Одесской области.
26 лет губернатору Одесской области, это интересно. Это женщина, которая нас младше.
Да, намного. Может в 26 лет человек быть
руководителем региона
к должности такой, да, руководить регионом. Может 26 лет. Ну, то есть он созрел для этого, я не говорю, мы допускаем, что она суперобразованная, суперопытная, но в том плане, что она очень рано начала работать в госструктуру.
Мы сомневаемся, потому что кто его знает, каким путем она пришла на это кресло вице-губернаторское? Никто не знает, не надо сейчас закатывать глаза, мы не знаем. Мы допускаем, что она умна, талантливая, все такое, но мы не знаем.
Но в 26 лет...
Никто свечку не держал, пока она книжки читала, ты знаешь.
26 лет — это возраст готового человека к руководству региона или нет? Вот об этом мы спрашиваем. 7373948, телефон прямого эфира. Может человек 26 лет, умный, образованный, талантливый, или все равно недостаточно опыта? И сколько тогда должно быть людям, которые хотят занять эту должность, которых хотят назначить? Мы уже говорили, я напомню, что звучали в нашем эфире, когда говорили про Трампа, кто-то говорил от 35 до 50.
Да, это президентское кресло.
А кто-то говорил, только старше 50 должны люди президентское кресло занимать. 7373948. Здравствуйте. Или мы зря к возрасту прицепились? Да. Приемте радио, пожалуйста.
Это Юля из Москвы.
Приемник, пожалуйста, выключите.
Это по-разному. Вот у нас пример перед глазами. Поклонская. Сколько ей лет?
Ну, вы хорошо ее характеризуете или плохо?
Поклонскую?
Да.
Ну, конечно, плохо.
Почему, конечно, плохо? А до последних событий неужели плохо характеризовали?
Ну, даже до последних событий, потому что это недалекий человек.
Пожалуйста, приемник все равно выключите, а то мы просим вас уже в который раз. Но это очень мешает, правда?
Да.
Спасибо. Наталья Поклонская, так, на всякий случай, 36 лет. Это на 10 лет больше, чем губернатору теперь уже Одесской области, временному.
Ну, понятно. Есть и 26-летний, который, если это умный, грамотный человек, может вести любую работу.
То есть вы допускаете, вы не видите никакого препятствия в возрасте для того, чтобы занимать какую-то должность?
Нет, не вижу.
Понятно, спасибо, спасибо большое. 26 лет можно быть умной и талантливой.
Можно.
И блестящим руководителем, ну, одаренным.
Я не уверена, что в 26 лет можно до конца понимать степень ответственности. Не уверена.
А я,
все же, наверное,
другой
по себе судят,
да,
немножко.
Да, все судят по себе абсолютно, даже когда не хотят этого.
Да нет, не смогла бы.
А мне кажется, что в 26 лет она может теоретически знать. Ну, мы же учимся на истории, то есть чем больше ты проживаешь, тем больше ты каких-то выводов делаешь для себя, ты можешь эти выводы знать по чужим рассказам. Тебе придут и расскажут, что вот было так, что так не делай и так далее. Ты это в теории знаешь, а на практике ты это не пережила, и ты не можешь потом воспроизвести это. Ну вот как-то так мне это видится. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва. Ну вот если касаемо возраста, то 26 лет, во сколько у нас заканчивается институт? Вот образованный, ориентировочно где-то 21-22 года.
Да.
То есть за 4 года получается, что человек научился, ну, как минимум, получается, стать вице-губернатором. Может быть, это и не такая большая проблема, но именно в рамках, наверное, Украины. Потому что если посмотреть на вообще всю политическую систему, то хуже, наверное, уже и не будет.
Ну, то есть конкретно для Украины это не проблема, но в принципе вы не верите, что 26 лет можно возглавлять регион?
Я думаю, конкретно для Украины это совершенно не проблема. Там уже... Ну, лучше, хуже уже не будет. Будет, наверное, то же самое. А вообще, в рамках вот управления регионом, то это, конечно, большая проблема. Это, наверное, большая потеря.
36 лет – это достаточный возраст для управления регионом? Ну, к примеру, на 46?
46. Ну, 46 – это человек уже, скорее всего, умудренный опытом, годами, знаниями. То есть в какой-то, допустим, критической ситуации... Он не растеряется, он примет какое-то волевое решение. А девушка в 26 лет, ну какое она сможет решение принять?
А можно не спрашивать вопрос?
А мужчина может? Нет, можно я сейчас спросить, да, пожалуйста? Да, да. А мужчина в 26 лет?
Я думаю, что даже мужчина в 26 лет и даже, наверное, в 30 лет, ну вот управлять регионом как минимум, то есть, может быть, районом как каким-нибудь, маленьким районом, когда он очень маленький, может, но ну, никак не область.
А некоторые вам скажут, что особо, если есть опыт руководства, талант к руководству, то уже не имеет значения коллективом в 10 человек или в 100 человек управлять, если ты научен управлять коллективом 10 человек. Ну, да ладно, ну, вам сколько лет, если не секрет?
Мне 31 год.
31,
я,
ну то есть...
Я генеральный директор, мне вот подчинение 24 человека.
Та-ти-ра-ти-та-там. А что же вы тогда опровергаете сами, собственно, себя?
Это на самом деле даже вот 20 людьми управлять вот в современном мире, это очень сложно, потому что люди разные. А здесь,
правда же говорят, что нет разницы. 20 человек, если ты уже 10 там,
есть,
можешь
нет,
управлять 10?
Очень большая разница есть, потому что всегда есть перегибы на местах, все как бы главы вот регионов, районов, это все люди разные, они как бы... все равно каждый будет отстаивать исключительно свои интересы.
И можно я тогда уточню? Поскольку любой человек все равно судит по себе, сейчас вы руководите там двумя десятками сотрудников и генеральный директор, то, на ваш взгляд, 46 годам вы будете готовы к тому, чтобы занять, например, руководить регионом, к примеру. Правильно?
Ну, я, может быть, на это, конечно, надеюсь, но...
Ну, мы вас будем ждать. Мы доживем с Олей до этого.
Как зовут вас, надо записать.
Да, я думаю, сначала надо дожить.
Спасибо большое. Мы надеемся, что доживете.
Все, кто упоминал, что в России то же самое, что тоже у нас молодые, это имелось в виду министр связи Николай Никифоров. 34 ему году, правда, не 26. Это, мне кажется, существенная разница, потому что, как правильно заметил наш слушатель, 26 лет — это всего 4 года после университета.
Так с 18 лет что ей мешает быть на службе в госструктуре, но при этом заочно трудиться? Я не понимаю. У нее может быть опыт большой. Она может в школе на старших интересоваться политикой и социалкой. Разные люди бывают.
Я буду... Вот давай мы с тобой запустим голосование.
Давай.
Я сразу скажу, за кого буду я. 134-21-35. Давай, я думаю, как лучше сформулировать. С тем, что именно про 26 лет назначать ли какие-то конкретные возрастные пороги? Или в принципе не имеет значения?
Ну, то есть
значения.
Возраст важен при выборе руководителя?
Да. Важен ли возраст при выборе руководителем какого-то человека, руководителем региона.
Давай регионы, потому что фирму ты свою можешь создать в 18 лет. И это будешь правда. Руководителем самого себя, а потом нанимаешь сколько сотрудников и будешь руководить ими. Это каждый бизнесмен. У нас все молодые бизнесмены. Вот вам, пожалуйста, 31 год звонил.
Нет, давай вообще так. Вам важно, чтобы ваш начальник...
А, точно.
Вот.
Давай, я вспомнила, мы же хотели такое голосование даже
провести. Вам важно, чтобы ваш начальник был старше вас.
Ну, потому что он авторитетнее, и вы будете ему подчиняться, потому что у него больше опыта хотя бы по возрастному признаку. 134-21-35, 134-21-35. Нет, начальник может быть меня моложе, но при этом я не могу сказать, что он хуже меня. Он может меня умнее быть и моложе, да, такое тоже может быть. 134-21-36, 134-21-36. Давай вот два варианта оставим и начинаем голосование. Итак, 134-21-35, вам комфортнее работать с начальником, который вас старше, потому что вы привыкли, чем старше, тем опытнее, тем умнее и так далее. 134-21-36. Нет, и комфортнее с молодым начальником, потому что и человек моложе вас может быть вас умнее. 134-21-36. 134-21-36.
Александр Черкун пишет: на одесской таможне молодая женщина сумела полностью искоренить коррупцию, вспоминая молодых и перспективных, и деятельных. Проблема 26 лет — это отсутствие опыта общения с людьми и поиска решения конфликтных моментов. А работа губернатора — это только работа с людьми. Димитриус
Ох,
пишет.
Работа с людьми, работа губернатора. Вот тут бы я поспорила, мне не так видится работа губернатора, во-первых. А во-вторых, человек может на детской площадке, прости, ты сейчас почувствуешь себя опять на утреннике, но там начать, знаете, как дети бывают, управляют другими детьми. Приходят там, вы что, поссорились? Вот тебе игрушка, вот тебе игрушка. Так это может быть вообще тяга и рождение. Он человек с таким блестящим навыком общения среди людей, таким коммуникабельным. Почему нет? Может и так быть. А может быть и к 50 годам человек, которому легче написать СПС, нежели позвонить и сказать спасибо, потому что человек боится людей.
51-й. В таком возрасте к власти приходит только по знакомству, а не по способности. Это комментируя новость о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Одесской области стала 26-летняя девушка. Молодая женщина, как вот тут, да, обращаться?
Просто женщина. Какая женщина. Же она молодая?
Какая же уже молодая, действительно.
И какая девушка?
Божечки, это же как себя нужно называть тогда.
Я хочу офф-топ такой короткий.
Давай.
Рекорд по количеству осадков был установлен в Москве, позволил превысить месячную норму. 47-летней давности перекрыт рекорд в столице почти вдвое. Говорят нам синоптики и сообщают, опять напоминают, что шел сильный дождь, потом похолодание, снегопад. Ну, в общем, если раньше составляла рекордная сумма суточных осадков 13,5 миллиметров, это было зафиксировано в 1969 году. То теперь осадков гораздо больше, 25 миллиметров. И смотри, вот даже этот рекорд не может вспомнить Соломия Бобровская. Ну, правда, он московский, но все равно. Рекорду уже 47 лет, а ей всего 26 лет. Она может только по бумажке, как и мы с тобой, рассказать, что тогда было меньше осадков в этот день ноябрьский, нежели сегодня.
Мне в этой связи, в связи с новостью о назначении этой... Как ее еще? Бобровская. Соломия Бобровская.
Соломия. Соломия.
Соломия, мне кажется. Бобровская, да, исполняющая обязанности губернатора. Интересует вопрос, важно ли, что это женщина. Ну, как бы в 26 лет больше доверяют мужчине или женщине? Потому что у многих же начинается в голове такая мысль. Так, 26 лет, ты, значит, она должна полностью отдавать себя работе, чтобы быть успешной. Значит, у нее нет личной жизни. Ну, либо она совсем корявая, а если у нее корявая личная жизнь, это же женщина,
она...
это же все будет приносить, вносить в кабинет.
Такая жесткая,
да, да,
другие
да.
слова не могу подобрать.
В общем,
подобрать.
И, в общем,
ну, если могу,
да,
только
да,
не
да,
буду
да.
говорить.
Не стоит в эфире их произносить. Вот в этом плане кого-то вообще беспокоит, что это женщина? Или я сейчас придумываю эту историю вообще?
Ну, давай напомню, что у нас голосование идет. Вам важно, чтобы ваш начальник и комфортнее вы себя чувствуете. Когда начальник старше, вы ему доверяете, он опытнее, умнее, 134-21-35, все в равновесии находится. Или нет, 134-21-36, и когда помоложе, тоже нормально, потому что и помоложе вас человек, вы допускаете, может быть, опытнее и умнее. И меня удивляет голосование.
Подожди, не говори мне, я его не вижу отсюда, мне так хочется,
да.
Потому что все сюрпризом было. Джек Пупот пишет, она симпатичная, что самое важное вообще, мне кажется, качество для временно исполняющей обязанности губернатора. Симпатичная или нет?
Конечно, к Трампу вон сколько претензий. То загаром переборщил, то прическа не та.
Вот кто больше уже никто не потрогает его вот так за волосы. как в эфире вечернего шоу, типа нашего Урганта. Я искала, почему спрашивала, ну про женщину-мужчину, потому что...
Да, у тебя есть еще один пример молодого
еще руководителя. Еще один наш, как в Рио губернатора Калининградской области. Антон Алиханов.
Сколько ему?
Ему 30.
О, младше нас. На год.
Божечки, не говори, не произноси это. Да, он младше нас.
Ну, все понятно. Все и как раз с ним понятно. Должно что-то произойти, о чем ты говорила до этого, происходит с мужчиной в 30 лет.
Не, ну он слишком занят, мне вряд ли. Я думаю,
слишком
что он
занят
будет...
делами?
Да, я думаю, что он будет все-таки поддерживать в форме.
Давай подведем итоги голосования. Давай. Ты готова к сюрпризу?
Давай, давай.
37% только наших слушателей требуют руководителя старше его самого, а 63% нормальные в коллективе, когда руководит молодой человек. Моложе, чем сам сотрудник.
Я должна честно признаться и сознаться. Я из первой категории.
Тебе важно, я чтобы руководил постарше? Потому что ты иначе завидовать будешь, что ты не добилась успехов.
Я думаю, что да. Но у меня обычно такая зависть не деструктивная, а конструктивная. То есть у меня зависть больше побуждает к тому, чтобы что-то делать, но я боюсь, что я буду с ней долго бороться. Ну, потому что вряд ли я
так быстро... если ты станешь молодым руководителем, я имею в виду молодым по сравнению со своими подчиненными.
У меня так было уже.
Тебе хорошо жилось?
Нет, плохо.
Потому что тоже все так...
Да, ровно поэтому.
Все понятно, вот так распределились голоса, но меня это удивило, правда, 63% наших слушателей комфортно себя чувствуют, если их ими руководит человек младше сотрудников, ну, в общем, младше по возрасту. Ну, хорошо, прекрасно. Если руководят молодые, и это многим нравится, то это замечательно.
Симпатичные, умные женщины, пишет Александр Чуркун. Давай поставим на этом точку
давай.
В теме с
у нас меньше 10 минут, и мы должны еще об одной новости вам рассказать, увлекательно. Замечательный, по крайней мере, ну, у нас несколько новостей из одной области. Давай, Оль, начнешь, а потом я продолжу.
Следственный комитет попросил Минздрав сообщить о подростках, которые занимались сексом до 16 лет. Зачем это делается? Не все знают о наличии такого уголовного запрета. Девочки скрывают такие факты в силу природной стеснительности или по наущению родственников и знакомых, опасаясь огласки либо негативных последствий. Это все говорит представитель СКР Евгения Минаева, объясняя, что... Девочки очень часто, если это девочки, скрывают о том, что такое происходило с ними. И таким образом раскрываемость преступлений соответствующих очень низкая может быть. Так вот, таким образом, с помощью Следственного комитета, с помощью Минздрава, в том числе, среди прочего, пытаются повысить процент раскрываемости преступлений и наказания за такие преступления. Но тут есть, как мне кажется, более интересная оговорка, что ли.
Да.
Сейчас я ее найду. А где же я ее потеряла?
Вот смотри, Юрий уже прав, Следственный комитет, но до 16 это перебор, а вот до 12-14 это в самый раз.
В смысле?
Ну, то есть, если в 15-16 что-то произошло, и об этом сразу сообщает Следственный комитет, вот по Юрию это перебор. А если до 12-14 медданные соответствующие, то срочно нужно бежать в Следственный комитет.
Слушай, мне кажется, я случайно себе распечатала не то, но ладно, я буду по памяти говорить. Да, воспроизводить. Психолог, комментируя вот эти сообщения, говорил еще о том, что часто люди, которые подверглись насилию, и не обязательно, чтобы это было насилие, это могло быть по обоюдному согласию, так сказать, в дальнейшем практикуют ровно такие же отношения и в дальнейшем могут как-то... с большим интересом смотреть на очень молодых партнеров сексуальных. Слишком молодых.
Ну, ты помнишь, я не знаю, как у вас было, вот медосмотры любые в школе.
Да.
А там же был соответствующий врач-гинеколог. Ты приходишь, и они тебя спрашивают. То есть было, не было.
Да.
Когда и так. И все отвечают. Ну, насколько я помню, все отвечали одно и то же, что никогда не было. И никто даже, даже если у кого-то было, что-то
даже
говорили об
этом.
А никто не говорил. Разве нет?
Не знаю. Я не знаю, как происходило с другими со всеми. Тут же как раз
это
вещь...
все для статистики, пишет Джош.
Важное, что ты при этом остаешься наедине с врачом. Поэтому я, например, не знаю, что там было у моих одноклассников, потому что я с ними об этом не разговаривала.
Ну, то есть наедине с врачом ты имеешь в виду, что сейчас потеряют доверие к врачу. Если раньше девочки все рассказывали врачам, то сейчас не будут, потому что есть возможность утечки информации в Следственный комитет.
А что значит? Тебя же врач проверяет, пардон.
Нет, бывает и... Как он проверяет? Как он тебя постоянно проверяет, было или не
нет,
было?
Ну
нет, конечно, ты просто приходишь и говоришь, регулярно-регулярно, было, не было, все здорово, есть жалобы, ты говоришь, нет, всегда, ты приходишь в медосмотр в школе, насколько я помню, есть жалобы, нет, к любому доктору.
Да.
Если есть жалобы, ты отвечаешь, да, тебя смотрят. Если...
Нет, я просто помню, что у нас в 16 лет мы все как бы Да. Ну, на осмотр сходили. Ну, у кого, кому-то сказали, а можно было и не смотреть, что ж тут смотреть-то нечего, потому что ничего не было.
Я этого не помню. Я не знаю, как сейчас медосмотры происходят регулярно.
А некоторым там говорили, эй! А ты, оказывается...
Ну, надо же, это может быть в Беларуси. Только...
Может быть, конкретно
давайте
у меня там.
Давайте еще об одном новшестве. Смотрите, в 2017 году, уже в следующем, буквально пару месяцев, в больницах, поликлиниках столицы Москвы запустят единую информационную систему анализа истории болезни. И вот нам рассказывают, что система будет автоматически собирать данные о том, где пациент лечился раньше, когда проходил диспансеризацию, какие диагнозы ему ставили. Это поможет оценить качество медицинской помощи, а также быстро получить полную информацию о больном. Например, если человек прошел диспансеризацию, а через неделю загремел в стационар, значит, где-то недолечили, была допущена ошибка, врачи проглядели болезнь. И если пациент выписался после выздоровления, но спустя некоторое время снова был госпитализирован с осложнениями, а это часто бывает, то все эти поводы, все это поводы для детальной проверки возможного наложения санкций. Все это для врачей. То есть проверять будут врачей, несостыковки в болезнях, и якобы нам это на руку, но не на руку врачам. И врачи теперь с 2017 года будут нас так лечить, чтобы мы больше уже не возвращались к ним.
Что ж такое-то творится? Я сейчас думаю просто про бедных врачей. Я помню, что все очень сильно критиковали врачей до реформы Минздрава. Реформу здравоохранения, в смысле. Но сколько ж можно-то их уже щемить, этих врачей?
Вот по поводу СКР, почему они лезут в частную жизнь, врачи и страховые терроризируют, но... пишет Джордж, с контроля над личной жизнью граждан тоталитарное государство начинается, 757-й. Наши слушатели недовольны вот таким контролем, по крайней мере, со стороны Следственного комитета.
Мне кажется, нормальный человек тоже недоволен. Ну, если ты подросток, да даже если ты не подросток, если ты мать вот этого ребенка. С какого вдруг перепугу?
А представляешь, сидит
про
мать дома,
детей?
Заходит в Следственный комитет, а мы подумали вот узнать, а почему вот ваша дочь вот так произошло?
Да, это что?
Что произошло? Мы пока не знаем, может быть, ничего, может быть, все было нормально, но мы должны проверить. Представляешь?
Нет, это вообще ужасно, правда.
А по поводу электронной
системы...
А дети, системы...
главное, дети-то...
Что дети-то?
Ну, вот эти вот, которые так вот живут. Может, ну? У кого там любовь в 16?
Может быть,
всяко
и в 15,
разное. Ну, Ромео и что? И им надо сидеть и перед взрослыми дяденьками в погонах рассказывать, что там у них было. Большая ли у них любовь? Достаточно ли она глубокая? С перспективами или без? Сколько они хотят детей? Это как? Что
ну, кажется, со стороны, как будто бы это работать не будет, правда?
Кажется, что да.
Вот мне тоже так кажется.
И кажется, что это реально вмешательство в личную жизнь.
А по поводу системы, у нас буквально несколько секунд, как думаешь, будет работать вот автоматическая система анализа истории болезни?
Не, наверное, на каком-то этапе будет работать, но, думаю, заглохнет, если честно. Потому что либо мы останемся все без врачей совсем, потому что... Ну,
никто не захочет такую ответственность нести.
Да. Либо просто
либо знаешь, что будет? Я
заглохнет.
Знаю. Просто тебя будут лечить, и тебе выдавать будут такую бумагу, что ты ознакомлена с описанием твоей болезни, и, возможно, осложнение, что ты знаешь, что у тебя, возможно, будет осложнение, и что врач не может страховать. Ты будешь подписывать, и все, и врач тебя будет с легким сердцем отпускать. Так же, как мы вас сейчас. Это была программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина. Я вернусь к вам в 13 часов. К нам придет Юрий Лоза.
А далее новости.